Семен Соломонович Юшкевич. Саша. Сумерки быстро надвигались. Третья площадка нашей горы, вся освещенная с позолоченной скалой, продержалась миг, побагровела, осветилась темно-красным огнем, посинела и потухла. Спускалась ночь. Голубятня потеряла очертания и казалась ящиком, домом, горой. По двору торопливо двигались люди. Слышался говор, кашель. То рабочие возвращались с фабрик, мастерских, с дока. Андрей вывел из конюшни кабриолет и, осторожно опустив оглобли на землю, пошел за лошадью. «Но, сади!» — бормотал он громко, возясь у стойла. Послышались глухие удары и звон уздечек. Тяжело ступая и выбивая искры подковами, шла желтая и фыркала Андрею в спину. «Но!» — бормотал он, отстраняя ее рукой. И, повернувшись у кабриолета к лошади лицом, стал напирать на нее. Желтая, нехотя и все тяжело ступая задом, пошла в оглобли. Андрей стал запрягать. Спускалась ночь. Я стоял в темном коридоре и, высунувшись из окна, с нетерпением следил за действиями Андрея. Мать, уже готовая к выходу в пышном платье, которое чудесно шло к ней, весело торопила бабушку. Маша, стоя на коленях и лазая вокруг нее, оправляла складки, когда они ей казались не на месте, и беспрестанно что-то делала булавками, которые вынимала изо рта, где их было много. «Готова ли, Маша?» — спрашивала мать, и когда Маша отвечала «Сейчас, барыня», раскрывала веер и со скучающим видом обмахивалась им. Во дворе между тем наступила тишина. Рабочие скрылись, ласково ворчал Андрей, лошадь фыркала. Поднималась луна, и приятный светло-синий свет пал на гору. «Еще не готово», — с нетерпением шептал я. «Милая мама, поторопись, пожалуйста, мама», — просил я, точно мой шепот мог передать ей и мое нетерпение. Но вот показалась толстая тень и стала у входных дверей. Заворчала белка. «Готово, Андрей», — раздался голос матери. «Готово, барыня моя», — ответил Андрей, подняв голову. «Хорошо, мы сейчас, Андрей». Я вздохнул от облегчения. Тотчас же, шурша платьем, с бабушкой под руку показалась мать. Маша провожала их, и будто обе шли в дремучем лесу и могли осуча порвать свои платья, она из боков, и сзади, и забегая вперед, охраняла их. «Выходит», — шепнул я Коле в открытую дверь. «Тише», — погрозил он мне. «В 10 часов дети должны быть в постели», — донесся ко мне голос матери. «Ага», — подумал я радостно, — «они вернутся очень поздно». «Слушаю, барыня», — ответила Маша. Стало тихо. Я ждал, выскользнув в беседку. Раздался важный, отчетливый топот желтой, и Андрей, восседая на заднем сиденье, показался у последнего окна и осадил. «Пожалуйте, барыня», — почтительно проговорила Маша. Лошадь забила копытами, белка с лаем бросилась к воротам. «Уехали!» — крикнул я во весь голос, влетая к Коле. «Уехали!» Я вскочил на кровать и дважды стал на голову, упираясь ногами о стену. «Свободны! Свободны!» — все кричал я, стоя на голове, и мне было смешно, что вижу комнату опрокинутой. «Маша, скорее чаю! Нам некогда!» «Маша, они уехали!» — заорал Коля и, тщетно попытавшись, подобно мне, встать на голову, спрыгнул с кровати и понесся по комнате. Через несколько минут Маша внесла чай на подносе. Как далека она была теперь от меня. Целая неделя прошла с тех пор, как я просил у нее прощения, и добрые чувства, взволновавшие меня, давно уже успели затеряться среди будничной жизни, с ее маленькими радостями и маленькими заботами. Отсутствие Сергея в эти дни помогло забвению, и Машенька опять превратилась для меня в Машу, в горничную, в безответную рабыню. И, требуя от нее услуг, я теперь делал это зло, как бы наказывая ее за минуты моей слабости. Безучастным взглядом посмотрел я на ее покорную фигуру и вдруг нарочно толкнул ее, чтобы вывалить поднос со стаканами из рук. И когда стаканы со звоном ударились о пол, а она вскрикнула от ожога, я с торжеством выбежал в столовую, напевая «Машка, дура, обожглась!» «Ну идем», — выговорил Коля, погнавшись за мной. «Они сейчас должны прийти». «Машка, дурка, обожглась!» — повторил я со смехом. Маша вышла из нашей комнаты и, не показывая нам вида, что ей больно, с беспокойством спросила. «Куда вы уходите, паничи? Ведь мамаша сердиться будут». «Не твое дело, Машка!» — бросил Коля, выбегая во двор. «Не твое дело!» — крикнул я в свою очередь, наскоро допивая чай. Она молча вышла, а я, ужасно оживленный, побежал за Колей. Возле конюшни я нагнал его, и мы вместе пошли к голубятне, где было назначено свидание с Сергеем и Настенькой. «Их еще нет», — произнес Коля, глядя на луну. «Сейчас придут», — уверенно ответил я и постучал зубами от волнения. В комнате странного мальчика был свет. Знал ли он, что мы сейчас будем у него? Свеча с прыгавшим пламенем мерцала, как звезда. Весь двор и стены флигелей и крыши утопали в ярких синеватых тенях, и от их было весело, как в праздничный день. Из голубятни шли шорохи, воркования. Кричали птенчики протяжно, жалобно. «Кто-то идет», — прошептал Коля. Я впился глазами в длинные качавшиеся тени, придвигавшиеся своими огромными головами к стене левого флигеля. «Это Сергей и Настя», — прошептал я, волнуясь. «А кто же третий?» Тени согнулись, и головы их легли на стене. «Это Степа?» — с удивлением произнес я. «Откуда он взялся?» Мы вышли из засады и поздоровались. Степа, смеясь и, видимо, довольный, что озадачил нас, размахивал корзинкой, наполненной до краев. «И ты здесь», — произнес я, чуть разочарованный. Он не ответил и только шире сделал свое улыбавшееся лицо. «Ну, вот и мы», — проговорил Сергей, и я вдруг почувствовал, что недоволен его голосом. «Что у вас нового?» «Странный мальчик выздоровел», — ответил Коля. «Знаю», — Степа сказал. «Ничего другого?» «Пойдем. Странный мальчик ждет нас».